Глава вторая. Пролетел месяц, за ним второй и третий. 17-й год отошел и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению, и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином. Одиночество, сугробы. Неблагодарный. Я забыл свой боевой пост, где я один, без всякой поддержки. Боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Финемора Купера, выбираясь из самых диковинных положений. Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь, скрип саней, короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях. Потом все это боком кувыркалась и проваливалась. Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте? Кто-нибудь досидит? Молодой врач вроде меня. Ну что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель. Ну и, скажем, май. И конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. Ежели революция подхватит меня на свое крыло, придется, возможно, еще поездить. Но во всяком случае своего участка я более никогда в жизни не увижу. Никогда. Столица, клиника, асфальт, огни. Так думал я. А все-таки хорошо, что я пробыл на участке. Я стал отважным человеком. Я не боюсь. Чего я только не лечил. В самом деле, а? Психических болезней не лечил. Ведь, верно, нет, позвольте. А агроном допился тогда до чертей. И я его лечил, и довольно неудачно. Белая горячка. Чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию. Да ну ее. Как-нибудь впоследствии в Москве. А сейчас в первую очередь детские болезни. И еще детские болезни. И в особенности это каторжная детская рецептура. Фу, черт. Если ребенку 10 лет, то, скажем, сколько пирамидону ему нужно дать на прием? 1/10 или 15/100? Забыл. А если 3 года? Только детские болезни и ничего больше. Довольно умопомрачительных случайностей. Прощай, мой участок. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову? Зеленый огонь. Ведь я покончил с ним расчета на всю жизнь. Ну и довольно. Спать. Вот письмо. С Аказией привезли. Давайте сюда. Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинуто поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег. «Вы сегодня дежурите в приемном покое?» — спросил я, зевая. «Я». «Никого нет?» «Нет, пусто». «Если...» Зевота раздирала мне рот, и этот два слова я произносил неряшливо. «Кого-нибудь привяжут? Ой, дайте мне знать сюда. Я лягу спать». «Хорошо. Можно идти?» «Да, идите». Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт. В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы. Незабываемый бланк. Я усмехнулся. Вот интересно, весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о себе. Предчувствие. Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые. «Ничего не понимаю. Путанный рецепт!» Пробормотал я и уставился на слово «морфини». «Что бишь тут необычайного в этом рецепте?» «Ах, да, 4-процентный раствор. Кто же выписывает 4-процентный раствор морфия? Зачем?» Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами Вялым и разгонистым почерком было написано. 11 февраля 1918 года. Милый коллега, извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому. Да, я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме вас. Второй месяц я сижу на бывшем вашем участке. Знаю, что вы в городе и сравнительно недалеко от меня. Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу вас приехать ко мне поскорее, хоть на день, хоть на час. Если вы же скажете, что я безнадежен, я вам поверю. А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись? Надежда блеснет для меня? Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма.
Мария, сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку.
Как ее зовут? Ну, забыл. Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорей.
Сейчас.
Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника.
Кто привез письмо?
А, не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит.
Ну, ступайте. Нет, постойте, вот я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните.
Хорошо.
Моя записка главному врачу. 13 февраля 1918 года. Уважаемый Павел Илларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету, доктора Полякова. Он сидит на Гореловском моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Радовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен. Уважающий вас, доктор Бомгард. Ответная записка главного врача. Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте. Петров. Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелого можно было таким образом. Завтра выехать в 2 часа дня с московским почтовым поездом, проехать 30 верст по железной дороге, высадиться на станции Н, а от нее 22 версты проехать на санях до Гореловской больницы. «При удаче я буду в Горелове завтра ночью», — думал я, лежа в постели. Чем он заболел? Тифом? Воспалением легких? Ни тем, ни другим. Тогда бы он и написал просто «я заболел воспалением легких». А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо. Тяжко и нехорошо заболел. Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе. Он скрывает, он боится. Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелло. Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет не на чем. Ну нет, уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтобы он выслал лошадей? Ни к чему. Телеграмма придет через день после моего приезда. Она ведь по воздуху в Горелло не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. Медвежий угол. Письмо на бланке лежало на ночном столике, в круге света от лампы. И рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, сетиной окурков, пепельница. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать. В самом деле, если ничего острого, а, скажем, сифилис, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу его от этого Льюиса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак, он на 2 года моложе меня. Ему 25 лет. Тяжко. Саркома. Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого получающего может сделаться мигрень. И вот она налицо. Стягивает жилку на виске. Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет вверх на теме, скует полголовы. И будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А каково в санях с пирамидоном? Надо будет у фельдшера шубу взять и разъездную. Замерзнешь завтра в своем пальто. Что с ним такое?
Надежда блеснет. В романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах.
Спать, спать. Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно. Завтра.
Я провернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату.
Спать. Жилка ноет.
Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему, вот, пишет другому. Ну, как умеет, как понимает. И недостойно из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно. Может быть, это и не фальшивое, и не романтическое письмо. Я не видела его, Сережу Полякова, 2 года, но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком.
Да.
Значит, стряслась какая-то беда. И жилка моя легче. Видно, сон идет.
В чем механизм сна?
Читал в физиологии. Но история темная. Не понимаю, что значит сон.
Как засыпают мозговые клетки?
Не понимаю, говоря по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен. Одна теория стоит другой. Вон стоит Сережка Полякова в зеленой тужурке с золотыми пуговицами над цинковым столом. А на столе труп.
Да.
Ну, это сон.